Глава 24. Новый барон. Север королевства Баталабия. 13 апреля 2017 год. Граф Терентий получил письмо своей юной королевы первым. Не только потому, что дорога в Баталабию была лучше. Переговоры, о которых договорились еще в прошлом году, касались в основном торговли, поэтому проходили в приграничной крепости. Поразмыслив, граф написал письмо, но не запечатал его, а на очередной встрече дал прочитать министру торговли Баталабии со словами: «Как вы знаете, мы рады миру между нашими странами и очень надеемся на мир в будущем. К сожалению, принца Павла очень заинтересовала наша страна. Прошу вас передать это письмо вашему королю. В нем я выражаю просьбу подготовить вашу армию к возможному появлению у границы армии принца Павла». «Мы тоже ценим мир и благодарны за предупреждение», — ответил министр, ознакомившись с текстом письма. «Я немедленно прикажу отправить ваше письмо в столицу, а затем мы сможем вернуться к переговорам». Через день получил письмо Тамары и король Фулании. Он вызвал своего старшего сына, принца Дмитрия, дал прочитать письмо, а затем спросил: «Что думаешь по этому поводу? Я с детства изучал дипломатию, но не припомню, чтобы девушки ставили в известность соседей о брачных предложениях. Здесь ведь ясно сказано, что она пообещала Павлу дать ответ к осени. Не похоже, что она пытается хвастать или угрожать. Скорее похоже на крик о помощи или предупреждение об опасности». «Вот и мне так показалось. Я бы понял, если бы она попросила о военной помощи или какого-то рода союзе. Но здесь просто перечислены факты, большую часть которых мы и без нее знаем», — задумчиво сказал король. «Возможно, она пытается намекнуть, что хочет выйти за тебя. Девушка ведь не может написать о таком прямо». «Я слышал, что она довольно умна, несмотря на юный возраст. Вместо упоминания о наследнике престола или возможности объединения королевств, что было бы очевидным намеком на свадьбу, она пишет лишь об уверенности в храбрости ваших сыновей, которые готовы встать на защиту родины», — ответил Дмитрий. «В ее положении любые очевидные намеки, не говоря уж о явных просьбах, будут иметь неприятные последствия. Независимо от того, силой захватит ее страну Павел или получит в качестве приданного, такая переписка его не обрадует. Осталось выяснить, чего же Тамара от нас хочет на самом деле». «Позвольте заметить, что для нас такое письмо очень удобно. Мы можем сами выбрать и предложить то, чего хотим мы», — уверенно заявил принц. «Ты прав. Я прикажу министрам обдумать возможные варианты, а ты возьми лучшего волшебника и присмотрись к соседке. На севере ведь из-за Павла многие королевы и принцессы потеряли свое положение. Странно, что к Тамаре он отнесся по-другому». Прошло еще несколько дней. Гонец добрался до принца Павла. Главный волшебник Тамары тут же пришел к ней с помощниками. Вместе они смогли показать ей, что происходит у стен очередного осажденного замка. Там, на севере, снег тоже сохранился лишь в ложбинах, защищенных от солнечных лучей. Гонец вошел в шатер своего принца и вручил ему письмо и свиток с портретом. Тот отложил портрет в сторону, даже не развернув, а письмо распечатал сразу. По мере чтения брови принца хмурились все сильнее. В конце он стукнул кулаком по столу и принялся задавать вопросы посыльному. Разговора слышно не было, но жестов оказалось достаточно, чтобы понять, о чем речь. Он описывал гору, на которой стоит Талона, а затем нарисовал на бумаге стены ее крепости. Не очень точно, но и этого было вполне достаточно, чтобы опытный захватчик сообразил, сколько войск надо, чтобы ее взять. Гонец получил за свои старания тощий кошелек с монетами и еще кое-что. Кто бы мог подумать, что Павел даже не взглянет на изображение девушки, на которой собирался жениться. Он отдал портрет посыльному, не разворачивая. Тамара была в гневе, но граф Михаил попытался успокоить ее. Он продолжал наблюдать за гонцом, хотя сильно устал. Граф оказался прав. Гонец не забрал портрет себе, а отнес в обоз, чтобы передать на хранение. Только после этого Михаил с разрешения королевы прекратил наблюдение. Тамара приказала помощникам оставить их, а старику сесть в одно из кресел. «Я понимаю, что вам сейчас очень нужен совет, но придется дождаться графа Терентия», — сказал он, устроившись в кресле. «Это подождет. Нам повезло, что армия Павла занята. Прямо сейчас они на нас не пойдут. Еще немного времени у нас будет, когда войска подойдут к горам, чтобы напугать меня и вынудить принять его предложение». Принялась она рассуждать вслух, чтобы справиться с гневом. «Должен заметить, Ваше Величество, вы оказались намного смелее, чем я думал». «Я бы поняла, если бы он выбросил или даже сжег портрет, увидев его. Но он вообще не посмотрел». Снова вернулась она к больному вопросу и снова постаралась взять себя в руки. «Зато мы узнали много важного. Я вам очень благодарна за помощь. Мы лишь убедились, что его интересует захват страны, а не вы. Разве это много?» — спросил Михаил. «Это мы обсудим с моим тайным советником. Я хочу, чтобы никто, кроме нас и графа Терентия, не знал об этом разговоре», — ответила она, все еще сердитая.
«Похоже, он слишком тайный, если даже я о нем слышу впервые», — заметил старик.
Королева ничего не ответила, лишь кивнула. Она приказала служанке подать воды Михаилу, а сама села на трон и задумалась. Главный волшебник хотел было напомнить, что ее величество забыло приказать, чтобы позвали тайного советника. Но, взглянув на ее сосредоточенное лицо, решил промолчать. Она сама неожиданно встала и приказала идти за ней. Только приблизившись к складу, Михаил понял, о ком она говорила. После поклона Валера усадил королеву на стул, а графу предложил другой. Он еще осенью попросил 3 стула для гостей. Но только сейчас они пригодились. Сам парень, помня о разнице между знатью и простыми людьми, остался стоять, хотя свободный стул в углу имелся.
«Твой совет снова оказался полезным, а твои предположения так совпали с реальностью, что мне немного не по себе», — сказала королева, стараясь быть спокойной.
«Тогда остается лишь тренировать армию и волшебников, пока мы ждем ответов на ваши письма», ответил Валера так, будто знал о намерениях Павла.
«Ты только представь!» — воскликнула королева, потом на мгновение замолчала, пытаясь сдержаться, и снова заговорила тихо. «Он даже не взглянул на портрет, который я ему послала».
«Будет проще, если вы расскажете обо всем по порядку, особенно о реакции принца на письмо и о том, куда движется его армия сейчас». Тамара попросила Михаила ответить на этот вопрос. Тот старался говорить сдержанно, но было очевидно, что и его возмущает поведение Павла. После обсуждения всех подробностей, которые волшебник и королева смогли вспомнить, Валера сказал:
«Благодаря вам, господин граф, мы узнали очень много. Принц Павел не хочет жениться. Он хочет не просто захватить Табенгию, а сделать это очень быстро. Очевидно, что осени он ждать не станет. Ему нужно оказаться тут летом, чтобы армия прошла на юг до наступления холодов. Значит, он не будет дожидаться захвата осажденной крепости, а в ближайшее время пошлет небольшие отряды разведывать дорогу, готовить переправы и тому подобное. Вначале он будет заявлять, что это торговые пути, о которых он писал. Придется подпустить его строителей вплотную к Талоне. С другой стороны, в столицу их пускать нельзя. Поэтому временные переправы, которые легко разрушить возле Талоны, придется делать нам самим.
Думаю, мои дипломаты справятся, чтобы наверняка, как только спадет талая вода, такие же переправы построим и от Талоны до южной границы», — кивнула Тамара.
«Самое интересное и очень важное на случай войны то, что у Павла либо нет сильных волшебников, либо все они заняты атакой на врагов», — продолжил Валера. «Судя по множеству раненых в его армии, о которых упомянул господин Михаил, волшебники не лечат простых солдат.
значит, ваши волшебники в узких ущельях будут представлять для Павла большую угрозу.
Выходит, что нам нечего бояться. Даже один наш волшебник легко сломает переправу, которую строила 10. С облегчением улыбнулась Тамара впервые за сегодняшний визит.
Не совсем. Опытный завоеватель тоже прекрасно об этом знает. Не буду говорить, как именно, но есть два пути. Выманить волшебников подальше от города и напасть или прислать в Талону переодетых солдат, которые нападут в самый неожиданный момент.
«Мы не сможем следить за каждым, кто приходит с севера», — сказал Михаил.
«Совсем не обязательно, что они придут с севера», — еще усложнил задачу Валера. «Следить надо за своими волшебниками. Куда сложнее будет готовиться к войне так, чтобы Павел ничего не заподозрил, а наши опасения не использовал против нас.
Наши солдаты тоже могут что-то заподозрить, а тогда пойдут слухи», — снова добавил Михаил.
«Значит, за севером будете наблюдать вы сами с доверенными помощниками. В первую очередь выясните, какую тактику и какое волшебство они используют для захвата крепостей», — приказала королева.
«Есть еще один важный момент», — сказал Валера, ведя пальцем по карте. «Принц, его люди и лошади прошли долгий путь и устали от многолетней войны. Несмотря на победы, сам принц не шибко богат, а его солдаты тем более. Шпионов посылать нельзя, но стоит понаблюдать за настроением и питанием обычных солдат. Возможно, оказавшись в ловушке в горах, они согласятся сдаться».
«Ты снова пытаешься выиграть войну без кровопролития?» — спросила Тамара. «Я не возражаю, но надежды на это мало».
Они еще немного посмотрели на север с высоты. Так далеко, как мог показать Михаил в одиночку. Оказалось, что в осаде сразу 4 небольших замка, а часть захватчиков идет дальше на север. Возможно, к следующему замку. Солдат с такого расстояния рассмотреть не удалось, зато все с облегчением убедились, что на юг не идет ни один отряд.
Пока Михаил отдыхал, они еще немного поговорили о разных опасностях возможной войны и о том, как их избежать. Среди прочего, Валера посоветовал не нанимать никого нового в замок, ведь он может оказаться шпионом захватчиков. Старик слушал и удивлялся. Он подумал, что королева не напрасно назвала парня тайным советником, когда поймал себя на мысли: «Терентий предложил бы именно это». Через день с юга вернулась делегация во главе с графом Терентием. Результаты переговоров были ожидаемые. Стороны обсудили перечень товаров, которые каждая запрещает перевозить через границу, совместные действия по поимке разбойников и много других мелких вопросов. Дома главному советнику предстояло решить куда более сложные проблемы. Королева, Терентий и Михаил закрылись в тронном зале, чтобы подробно все обсудить. В целом, советник согласился с выводами и советами, которые дал Валера. Даже письмо королевы соседям признал достаточно дипломатичным, когда прочитал копию. Казалось бы, что обсудили все, но тут Тамара сказала:
«Я заметила, что Валера оказался достаточно полезным для нашего королевства. Я хочу сделать его бароном и дать должность тайного советника».
«Прошу прощения, Ваше Величество, но в этом случае не удастся избежать его общения ни с нашими дворянами, ни с иностранцами. Даже не рискну предположить, на что пойдет принц Павел, как только услышит о его знаниях», — ответил Терентий.
«Зато я знаю, что сделает новый барон первым делом», — улыбнулась королева. «Не хочу вас шокировать, поэтому признаюсь, что это лишь уловка, чтобы привлечь ко мне внимание чужеземных принцев. Он попросит моей руки, а я пообещаю подумать».
«Уловка может сработать, но ведь и принц Павел узнает об этом предложении», — напомнил Михаил, который тоже услышал об этом впервые.
«А вы постараетесь проверить, когда и каким образом до него дойдет эта информация», — ответила Тамара.
«Хотите узнать, есть ли здесь его шпионы? Пусть тогда мой сын Владимир попросит вашей руки», — предложил главный советник. «Это никому не покажется странным».
«Чем больше женихов, тем лучше», — ответила Тамара. «А вас я попрошу обдумать, чье предложение выгоднее для страны. Хотя нет. Союз с какой из трех соседних стран выгоднее? Для этого ведь замуж не обязательно выходить.
Должность тайного советника может объяснить часть таинственности вокруг личности Валеры. Позвольте, я немного подумаю и о ваших предложениях по поводу парня, и об их последствиях, сказал Терентий.
Хорошо, я подожду. Землю для него я выбрала самую бесплодную. Пусть удивит народ.
Вернувшись в свой кабинет, главный советник долго обдумывал услышанное. Волшебники на самых ответственных постах продолжали выполнять свои обязанности, а остальные, даже самые слабые ученики, регулярно занимались или выплавкой железа, или устройством террас на горных склонах. Все это было организовано благодаря Валере. Все можно было легко использовать в военных целях. Гарнизон крепости постепенно обучался Валериным приемам. По поводу замужества королевы и тактики возможной войны он тоже дал вполне разумные советы. Для человека, запертого в четырех стенах, его влияние на страну вообще, и королеву в частности, слишком велико. Я его недооценил. Может, отправить его куда-нибудь, пока он не решил королем стать? Как ни старался Терентий, ни одна из возможностей не казалась подходящей. Сообщать другому, намного более сильному, миру о своем существовании не хотелось. Это означало бы рано или поздно попасть под их власть. Отпустить Валеру в другую страну, даже без его странных предметов, все равно, что отдать им свою армию. По той же причине нельзя отправлять его в какую-нибудь дальнюю крепость. А в столице его советы и без должности не останутся незамеченными. Нужно было защитить хотя бы самое важное. Терентий послал гонца в свое имение с приказом Владимиру как можно быстрее явиться во дворец и попросить руки Ее Величества. Тропы к его замку были не очень опасными. Гонец добрался туда на следующий день. Среди прочего, в письме указывалась и причина спешки. Предложение Северного принца. 2 дня ушло на то, чтобы Владимир приехал в королевский замок. Первым делом он поговорил с отцом, а затем они вместе пошли на прием к королеве. Юноша был красив и хорошо сложен. Он с детства много времени уделял фехтованию, поэтому вырос сильным и уверенным в себе. Они с Тамарой давно знали друг друга и иногда танцевали на балах. Встреча прошла очень приятно. Ее Величество с улыбкой выслушало его предложение. «До меня дошли слухи, что принц Павел сделал вам предложение. Вы красивы, умны и заботитесь о своих подданных, поэтому я прошу вас стать моей женой. Со своей стороны я готов приложить все необходимые усилия, чтобы наша страна процветала. Я знаю вас как надежного и благородного дворянина. Нет причин сомневаться в ваших словах. Обещаю обдумать ваше предложение», — ответила девушка. «Со своей стороны должна сообщить, что младший сын графа Михаила и один из северных баронов уже давно сделали мне подобное предложение. Им я тоже обещала подумать. Возможно, со временем желающих стать королем станет еще больше. Прошу вас избегать ненужных ссор или дуэлей по этому поводу». «Не извольте беспокоиться. Отец уже предупредил меня, что ваше размышление — лишь формальность, а настоящая цель — спасти страну от вторжения. Тем не менее, я временно поживу в Талоне в надежде на встречи с вами. Я очень ценю ваше понимание. Поступать во благо королевства — одна из добродетелей настоящего короля», — кивнула Тамара. Отец с сыном поклонились и ушли в кабинет главного советника. Здесь граф серьезно посмотрел на сына и сказал: «Я знаю, что ты бываешь вспыльчивым, но постарайся держать себя в руках. О том, что королева сейчас выбирает не мужа, а будущее страны, знают лишь немногие. Не позволяй спровоцировать себя, когда узнаешь о менее знатных претендентах на ее руку». «Разве им есть на что надеяться? Тамара вполне могла бы отказать им сразу», — сдвинул плечами Владимир. «Прости, но этого я не стану объяснять ради твоей же пользы. Просто поверь мне, что так нужно», —
— ответил отец. «Кстати, на днях будет повод прийти во дворец еще раз, но место возле королевы будет занято. Достойное поведение в такой ситуации добавит тебе уважение в глазах присутствующих». «Вы меня знаете, отец? Интриги и недомолвки не для меня», — развел руками Владимир. «Знаю, потому и предупреждаю. Сейчас мы не можем не принять условия принца Павла, не открыто выступить против него. Как только Тамара примет предложение кого-то другого, многотысячная северная армия может двинуться на нас». «Я хотел бы жениться на Тамаре. Я часто об этом думал еще с детства, но я в нее не влюблен. Она мне просто симпатична. Если выберет другого, я смогу смириться с этим», — гордо ответил Владимир. Сын медленно пошел в дом за пределами замка, принадлежащий их семье с давних времен. По дороге он внимательно осматривался по сторонам и вслушивался в разговоры простых людей. Как и положено, они кланялись дворянину, а солдаты у ворот вытягивались по струнке, когда он проходил мимо. В городе все было по-прежнему. Никаких признаков приближающейся войны. Дети играли в переулках, служанки с покупками весело болтали, идя по узким улочкам. Кое-где ремесленники торопились принести богачам товар из своих мастерских. «Если стану королем, обязательно нужен кто-нибудь вроде отца, который будет предупреждать о таких незаметных опасностях», — подумал Владимир и улыбнулся. Опасности были где-то далеко, а трон был уже на расстоянии вытянутой руки. Как бы ни старался юноша выглядеть понимающим и благородным в глазах окружающих, и он сам, и многие дворяне считали, что именно у Владимира было больше всего шансов стать следующим королем Табенгии. По крайней мере, до того письма с севера. Кулаки юноши непроизвольно сжались, а лицо стало очень сердитым, когда он об этом вспомнил. Слуга, открывший ему дверь, увидел его именно в таком виде. Он испуганно поклонился и поспешил спросить, что угодно молодому господину. Этот слуга уже когда-то попал Владимиру под горячую руку и очень не хотел, чтобы подобное повторилось. Тем временем главный советник снова пришел на прием к королеве и заявил: «Ваше Величество, я обдумал ваше желание сделать Валеру бароном. В целом, я согласен и со званием, и с должностью. Меня беспокоит только его имение. Точнее, что парня могут выкрасть, если он туда поедет. Что же вы посоветуете?» «Вряд ли стоит ожидать преданности от слуг, которых он наберет в городе. Можно, ссылаясь на должность, дать ему в сопровождение человек 10 стражников из вашей армии. По той же причине жить он должен в этом замке. Я предпочел бы дать ему волшебника для управления землями, но сейчас они все заняты». «Пока обойдется без волшебника. Я хочу дать ему соседнюю долину, которая больше напоминает бесплодное ущелье. Она узкая, шахтеры не нашли там руды, а стада не пасутся, потому что почти нет зелени. Только несколько ручьев. Разумеется, жилья там тоже нет», — спокойно объяснила королева и показала на карте как раз ту долину, в которую выходит потайной ход, который они с Валерой нашли. «Не слишком ли сурово вы с ним?» — спросил Терентий от неожиданности. «Такие владения больше похожи на наказание, а не на королевский подарок». «Мне тоже нужно, чтобы он оставался в замке, пока есть опасность войны», — объяснила Тамара. «А если Валера и придумает, как обжить такое место, имение достаточно близко от Талоны, чтобы вызвать барона сюда, как только понадобится». «Я подготовлю все на послезавтра, если не возражаете». Королева не возражала. В тот же день посыльный обошел дома всех дворян в Талоне, чтобы пригласить их во дворец послезавтра в полдень. В небольшом королевстве и знати мало. Он справился за пару часов. Самого Валеру предупредили об изменении судьбы только в назначенный день. Рано утром Терентий прислал за ним стражников, которые отвели парня на первый этаж. Там слуги привели его в порядок и переодели в дворянскую одежду. Немного великоватую, но и так в ней было непривычно и неудобно. После этого Валеру провели в кабинет главного советника. Здесь он уже бывал, но отношение стало куда дружелюбнее.
Терентий встал из-за стола и сделал несколько шагов навстречу гостю. Когда парень поклонился, хозяин сказал: «Полагаю, ты догадался, к чему тебя приготовили? Ее Величество когда-то упоминало об этом, но тогда мне такая возможность показалась шуткой», — уклончиво ответил Валера. «Не прыгать же от радости, что шансов вернуться домой стало еще меньше. Я расскажу все, что тебе стоит знать, но сначала о главном. Ты станешь бароном, но твое имение — безжизненное ущелье. Ты получишь должность тайного советника Ее Величества и будешь жить здесь. Подчиняться будешь только мне и королеве. Как и раньше, о своем прошлом и другом мире никому без моего ведома рассказывать нельзя. Я скажу другим дворянам, что раньше ты был моим слугой». Граф долго рассказывал о местной знати, порядках при дворе, этикете и многом другом, что должен знать барон. Выносить вещи из склада советник ему запретил, а вот посещать и работать там разрешалось когда угодно, хоть ночью. Закончив объяснение, Терентий отправил Валеру обратно на склад в сопровождении стражи. «Если в двух словах, я смогу свободно ходить по замку, а жить буду в более удобной комнате. В остальном все по-старому», — подумал парень по дороге. Перед полуднем Терентий зашел за ним, чтобы проводить в тронный зал. На этот раз без стражи. Торжество было скромным. Перед троном в два ряда выстроился тот самый отряд, который Валера тренировал. Теперь уже не самый слабый. За их спинами стояли местные дворяне, разбившиеся на небольшие группки. Дворян было десятка четыре, в основном молодежь. Как учил советник, Валера поклонился до земли прямо у дверей, а затем прошел по центру зала к самим ступенькам, ведущим к трону, и стал на одно колено. Королева взмахнула над ним мечом, символизируя конец старой жизни, и объявила: «Будучи слугой главного советника, Валерий показал заботу о королевстве и преданность короне. Мы вынуждены держать в секрете большую часть помощи, которую он оказал. В благодарность я жалую ему титул барона и небольшое имение. С этого момента барон Валерий займет новую должность моего тайного советника. Встаньте, барон Валерий. Теперь вы можете познакомиться с нашими дворянами. Благодарю, Ваше Величество, за оказанную честь», — ответил Валера и встал. Стражники промаршировали через зал и скрылись за дверью. Музыканты в углу, которых трудно было заметить при входе, заиграли местную мелодию. «Вот зачем молодежь пришла», — подумал Валера и пошел в сторону Терентия. «Навстречу?» «Нет, показалось». Мимо нового барона быстро прошел один из молодых дворян и пригласил королеву на танец. А вот другой явно шел навстречу. Остановившись в паре шагов, он слегка поклонился, как положено, и представился. «Владимир, старший сын графа Терентия». «Очень приятно, господин Владимир», — поклонился Валера в ответ. «Не против поговорить, пока продолжаются танцы?» «С радостью. Однако позволю себе заметить, что некоторые дамы не сводят с вас глаз», — ответил Валера, указав в сторону лишь взглядом. «Я сделал предложение Ее Величеству, а она уже имеет кавалера для танца», — объяснил Владимир и также глазами показал в сторону трона. «Тогда я должен быть вам благодарен. Похоже, моя персона здесь мало кого интересует. О чем вы хотели поговорить? Я слышал, что террасы для земледелия у столицы строят по вашему совету и с одобрения моего отца. Он порекомендовал расспросить об этом вас. Разве можно что-нибудь выращивать на голых камнях?» «До полноценных полей там далеко. Нужно перемешать песок и мелкие камни, которые там остались, с отходами растениеводства и животноводства. Ветер принесет семена. Так мы получим небольшие пастбища. Через несколько лет можно превратить их в поля. Конечно, не все крестьяне согласятся так долго ждать, но первые годы урожай будет маленьким». «Жаль, что так долго. Побыстрее никак нельзя». «Можно, но это довольно трудоемко. А главное, надо много травы и мелких веток, а их здесь нет». «Возле Талоны нет, а у моего замка долина очень широкая». «Тогда я опишу весь процесс и передам графу Терентию сегодня или завтра. Буду благодарен». Пока они говорили, танец закончился.
Владимир поспешил пригласить королеву на следующий. Валера стоял у стены в одиночестве всего пару минут. Как только начался танец, к нему подошла группа девушек, которым кавалеров не хватило. Они представились, а затем самая любопытная спросила. «Барон, почему вы скучаете, когда можно потанцевать? Неужели боитесь получить отказ от дамы?»
«Есть вещи куда страшнее», — ответил он с улыбкой. «Я не умею танцевать, поэтому очень боюсь наступить даме на ногу или столкнуться с кем-то».
«Чем собираетесь заняться в ближайшее время?» — спросила другая девушка.
«Как вы слышали, я назначен тайным советником Ее Величества. Полагаю, у меня будет много работы. Но королева не позволит обсуждать ее с другими. Вряд ли это сделает меня желанным гостем в знатных домах».
«Я согласна. У нас очень скучно, когда не о чем поговорить», — сказала первая девушка.
Заметив, что танец скоро закончится, девушки извинились и отошли в сторону. Еще два танца Валера провел в одиночестве, а затем пришло время перейти в трапезный зал, где на всех накрыли большой стол. Никто из присутствующих не отличался ни отсутствием аппетита, ни скромностью. Новый барон немного сдерживался, но успел съесть все, что приносили слуги. Спешить знати было некуда. Застолье продолжалось долго. Одной из главных тем обсуждения стали брачные предложения, полученные Ее Величеством. По совету Терентия, свое предложение королеве Валера отложил на завтра. Обед закончился поздно. Гости разошлись, когда солнце скрылось за горами. Все были заняты своими разговорами, так что новоиспеченный барон в одиночестве пошел к себе на склад. Подойдя к стражнику, он спросил. «Тебе известно, что теперь я могу приходить и уходить, когда захочу?»
«Да, господин барон», — ответил тот и шагнул в сторону.
Валера быстро нашел и аккуратно переписал способ превращения растительности в удобрение с помощью компостных куч. Ту ночь он провел в новой комнате на широкой кровати с теплым шерстяным одеялом.